«Это майор Мартено. Вам сейчас удобно разговаривать?»
«Никаких проблем. Я на пути в Марсель».
Анаис сидела за рулем гольфа, прижимая к уху трубку мобильного телефона. Было около 20:00. Она неслась по автостраде в сторону Тулузы на скорости 220 км/ч. Наплевав на радары, наплевав на жандармов, наплевав на Легале, Деверса и всю их поганую клику.
«Я наконец-то получил результаты вскрытия. Патрик Бонфис и Сильви Робен были убиты 16 февраля в 10:00 утра. Сегодня было 18-е, почти 20:00.
«И года не прошло», — хмыкнула она.
«Возникли определенные трудности».
«Да ну».
Мартено молчал. Анаис поняла, что ведет себя по-детски. Офицер полиции вообще не обязан был ей звонить, особенно теперь, когда руководство расследованием официально перешло к Морисе.
«Так что же выяснилось?» — уже более спокойным тоном спросила она.
«Патологоанатом подтвердил все то, о чем мы и так догадывались. Патрик Бонфис и Сильви Робен убиты пулями калибра 12,7. Стреляли из винтовки Геката-2.
«Мы можем установить оружие?»
Снова молчание. Когда майор заговорил, чувствовалось, как тщательно он подбирает каждое слово.
«Нет, по мнению экспертов, единственный вывод заключается в том, что владение оружием подобного рода требует известных навыков. Винтовки Геката зарегистрированы во Франции, однако в данном конкретном случае речь может идти об оружии, приобретенном незаконным путем».
«Раны, ставшие причиной смерти?»
«Почерк профессионала. И Патрик Бонфис, и Сильви Робен получили каждый по 3 пули. Одну в голову, одну в сердце, одну в область грудной клетки. Я навел справки. Даже в армии найдется немного снайперов, способных на такую точность стрельбы, с учетом расстояния».
«Это существенно сужает круг подозреваемых, не так ли?»
Мартено не спешил с ответом. У военных не принято полоскать свое грязное белье на людях, поэтому и отчет о вскрытии поступил с таким опозданием. Нетрудно предположить, что вначале его с лупой в руках изучил целый батальон самых квалифицированных экспертов. Затем наверняка назначили специальную комиссию, поручив ей провести повторное вскрытие, обращая особое внимание на угол стрельбы и подробнейший анализ гильз. Анаис не отрывала взгляда от ленты шоссе. Тьму перед ней разрывали 4 пучка света, исходившие от фар ее автомобиля. Дрожащие белые полосы, словно помогавшие ей красть дорогу у ночи.
«Какие дополнительные выводы позволяет сделать отчет о вскрытии жертв?»
«Кое-какие позволяет».
Она задала этот вопрос для проформы, не рассчитывая на содержательный ответ, но теперь ждала его. Однако Мартено молчал.
«Так что там такое?»
«На теле Патрика Бонфиса обнаружена странная рана. Убийцы изуродовали лицо трупа».
Анаис попыталась мысленно воспроизвести последовательность событий. Снайпер уложил на месте Патрика Бонфиса и его подругу, но промахнулся, стреляя в Матиаса Фрера, и вместе с сообщником бросился его преследовать. В это время на пляже появились рыбаки, обнаружившие тела погибших, из чего вытекает, что у убийц просто не было возможности вернуться к убитым и изуродовать лицо Патрика. Она чуть изменила тактику.
«Когда мы виделись в Гатари, вы ничего мне про это не сказали?»
«Тогда я и сам этого не знал».
«Разве вы не видели тел в морге?»
«Видел, конечно».
«И не заметили, что с лицом что-то не так?»
«Не заметил. По той простой причине, что с лицом все было так. Этой раны еще не было».
«Я вас не понимаю».
«Рана была нанесена после поступления тела в морг. Вечером 16 февраля. Когда мы с вами встречались, я об этом еще не знал».
Анаис сосредоточила внимание на дороге. «Если ее догадки верны, то это...» «Нет, не может быть. Это чистое безумие».
«Вы хотите сказать, что вечером кто-то проник в институт судебной медицины и изуродовал лицо трупа?»
«Именно это я и сказал».
«Где расположен институт?»
«В Ранге, близ Тулузы».
«Каков характер раны?»
«Убийца вскрыл нос Банфиса в продольном направлении и извлек носовую кость, а также четырехугольный хрящ носовой перегородки и хрящ крыла носа, то есть те твердые ткани, которые образуют форму носа».
Анаис не отрывала ноги от педали газа. Скорость помогала ей оставаться предельно сосредоточенной. В горле пересохло, глаза горели, но мозг действовал на все 100. Промедление с составлением отчета о вскрытии не имело ничего общего с проведением повторной экспертизы, осуществленной военными.
«Почему же вы решили, что это дело рук того же убийцы?»
«А кого же еще?»
«Зачем они пошли на такой риск? Зачем им эти кости?»
«Не знаю. На мой взгляд, это охотники. Они вернулись за трофеями».
«За трофеями?»
«Во время Второй мировой американские солдаты отрезали у убитых японцев уши и вырывали зубы, а из бедренных и берцовых костей мастерили ножики для разрезания бумаги».
Майор проговорил все это быстро. Складывалось впечатление, что он одновременно напуган и восхищен дерзостью преступников.
«В котором часу произошло это вмешательство?»
«Около 8 вечера. Тела увезли из клиники Байоны ровно в 5. Значит, их только что доставили в Рангей. Судя по всему, морг у них никем не охраняется».
Она иссилилась, но не могла поверить, чтобы люди, способные поразить мишень с расстояния в 0,5 километра, даже больше, то есть настоящие профессионалы, пошли бы на подобный риск ради пары косточек. Трофеи? Ха, как бы не так.
«Кому было известно, что тела переправляют в морг в Рангее?»
«Да всем. Там расположен единственный в области институт судебной медицины».
«В котором часу предполагалось начать вскрытие?»
«Сразу после доставки тел. Не представляю, как злоумышленникам удалось проникнуть туда незамеченными».
«Какими инструментами они воспользовались?»
«По мнению патолога-анатома, охотничьим ножом с зазубренным стальным лезвием».
«Вы допросили персонал?»
Мартено разозлился. «А чем, по-вашему, мы занимаемся последние 3 дня? Мы весь морг прочесали частым гребнем. Обнаружили массу органических микрочастиц, но для подобного места их присутствие неудивительно. Мы проделали все анализы, досконально изучили каждый образец. Ни одного постороннего отпечатка. Ни одного волоска, не принадлежащего трупу или кому-нибудь из сотрудников. Эти люди — призраки».
«А почему вы решили позвонить мне?»
«Потому что я вам доверяю».
«А ваше начальство в курсе того, что вы мне звоните?»
«Нет, ни мое непосредственное начальство, ни судья из Байоны. Об этом не знает даже следственный судья, назначенный по делу об убийстве Филиппа Дюрюи».
«Легаль? Он с вами связывался?»
«Сегодня днем. Но Морисе я пока не звонил».
Анаис улыбнулась. У нее появился союзник.
«Спасибо».
«Не за что. Давайте договоримся. Тот, кто узнает что-то новое, звонит другому. И наоборот».
«Идет».
Она нажала отбой. Перед глазами все так же бежали световые полосы. Рваные, дрожащие. Они производили на нее гипнотический эффект. Словно ей показывали стереоскопический фильм, составленный из беспорядочных, случайным образом смонтированных между собой кадров. Но в этой мешанине образов все время мелькала одна и та же картина, одна и та же декорация. Бойня, расчлененные тела и лужи крови на белом кафельном полу. На этой бойне убивали людей.